Здравствуйте, друзья мои! Многие годы в нашей церкви не прекращаются споры о том, нужно ли православной церкви новое просвещение. И ответ на этот вопрос всегда утвердительный, потому что события, которые у нас в церкви происходят, подтверждают необходимость и важность образования богословского, церковного, обычного, даже светского образования и всех его плодов для церковного и верующего человека, для духовенства, для мирян, для монашествующих. Это очень-очень важно. Мы все говорим, говорим. Периодически происходят какие-то эпизоды, когда в церкви некоторые общины, даже монашеские общины, находятся в состоянии раскола или секты. И снова говорим о том, что выросла эта секта или раскол, или недоразумение просто на глубоком невежестве народном, на котором паразитируют псевдостарцы, псевдодуховники и прочие-прочие безобразные болезни, которые как будто бы, как из рога изобилия в последнее время, сыплются. Что это за просвещение? Может быть, давно уже пора перестать об этом говорить и делать какие-то системные вещи в церковной жизни, чтобы произошли они как-то в большом масштабе, чтобы что-то нужно изменить в нашей церковной жизни, может быть, пересмотреть приоритеты, чтобы церковное образование стало на первое место. Так вот, о системных вещах мы с вами, конечно же, не можем говорить, потому что это те вещи, те измерения, цифры, которые и стратегии, за которые отвечают все-таки церковные иерархи, богословы, церковные политики, если угодно. А мы люди простые, самые-самые обычные, но на своем личном уровне и даже приходском, общинном, мы можем себе позволить определенные шаги в сторону духовного просвещения. И чтобы сориентировать и себя, и своих близких в этом деле, я бы хотел сегодня процитировать известную работу Иммануила Канта, которая называлась «Что такое просвещение?». Имя Иммануила Канта всем хорошо известно, и работу эту многие читали, она часто цитируется. Конечно, она появилась в том контексте предреволюционных лет французской революции, которая поменяла очень сильно лицо Европы. Но предшественники этого движения, они на самом деле преследовали благие цели, на самом деле многого достигли. И то, что мы сейчас все с вами умеем читать и писать, в каком-то смысле связано в том числе и с теми деятелями просвещения, которые впервые заговорили об этом так ярко, сильно опираясь в том числе на Евангелие. Так вот, Иммануил Кант писал в своей статье следующее. «Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине». То есть есть некоторое несовершеннолетие, духовное человечество, некоторый этап, который следует преодолеть на пути к знанию, к просвещению, к осведомленности, если хотите. И, конечно же, христиане всегда были на стороне просвещения, то есть света. И церковь жила тем, чтобы воспитать совершенного человека, человека совершенного возраста, Христова. Вот об этом просвещении, собственно, идет речь. Совершеннолетие по собственной вине. Это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Это очень, очень скандальная фраза. Вообще скандально то, что священник, говоря о церковном просвещении, ссылается на Иммануила Канта. Но и эти слова очень странные. Что значит решимость пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого? На самом деле, мы читаем эти строки Канта и понимаем, что в нашей церковной реальности эхом отзываются на эти слова некоторые сюжеты, очень нам понятные. Дело в том, что в эмоциональной жизни религиозного человека, и не только религиозного, есть та поляна, на которой буйным цветом цветут плоды сектантства. Может быть, в самом таком незначительном состоянии, но они есть. Что это за поляны такие? Это на самом деле та беспомощность, которая является жизненной стратегией. Беспомощным быть очень удобно. Я неоднократно слышал от верующих людей фразы относительно их духовников или старцев, которыми они руководствовались, что без батюшки я ничто. Вот батюшка нас ведет. У меня была одна приятельница, которая, имея высшее образование, очень хорошую практику, такой приличный круг, интеллигентный, городской, однажды стала верующей и вдруг, неожиданно для меня, записалась в ряды людей, которые борются с паспортами. Я никак не мог понять, как такая рассудительная женщина, настолько хорошо образованная, на такую дешевку клюнула. Что же произошло? И она как-то в разговоре мне сказала, что она понимает, что в этом что-то не то, что это все как-то, может быть, даже и неправильно. Но она идет за старцем. Так она мне сказала. Вот я вцепилась в ризы своего духовника, батюшки, а он был из одного дальнего монастыря, и вот он меня ведет, и вот он за меня перед Богом отвечает. Я ничего, я просто овечка. Эта установка сама по себе ложная. Отключить непременно рассудок, запретить себе им пользоваться. Ведь верующий – это не значит слепо верующий, легковерный, не значит человек, который переложил всю ответственность за свою жизнь на кого-то другого. Это быть верующим, значит, быть человеком мужественным, самому отвечать за свои поступки. Понимаете, в нашу жизнь, в жизнь обычных людей вкрадывается идея, которую мы позаимствовали из монашеских текстов, о послушании старцу. Но в монашеских текстах это определенная техника, приходящая на самом деле, связанная с очень долгим периодом воспитания из послушника зрелого монаха, который перенимает те навыки школы монашеской, которые не сразу, а очень постепенно усваиваются ради того, чтобы в конце концов самому сделаться самостоятельным и обходиться без старца. Так об этом говорит, например, Иоанн Лествичник в своем слове к пастырю. То есть даже это послушничество, период ученичества является не постоянным некоторым состоянием, а приходящим. Но это внутри монашеская очень сложная техника, это искусство, которое на самом деле не может использоваться среди мирян. Это совершенно немыслимо. Но мы на самом деле обрежаем свою жизненную стратегию, свой инфантилизм духовный в эти монашеские словеса очень красивые, чтобы снять с себя ответственность. Старец за меня ответит, он там все порешает, а то, что он несет чепуху, городит глупость, это совершенно нас не касается, потому что я не хочу задумываться. Я просто не хочу задумываться. Мне проще так жить. Так вот, Иммануил Кант говорил, конечно, совсем о другом, но тем не менее его призыв, который он поставил девизом просвещения «Сапер ауда» – «Смелься быть мудрым», он относится и к верующему человеку. У него есть потрясающая фраза в этой статье, что такое просвещение. «Если у меня есть книга, — говорит Кант, — мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою, врач, предписывающий мне такой-то образ жизни и тому подобное, то мне нет надобности мыслить. Этим скучным делом займутся вместо меня другие». Это очень знакомое описание той болезни, в которой верующие люди впадают в каждую эпоху на самом деле. Но выход только один – мы должны стать на путь просвещения. Когда Кант говорит о духовном пастыре, совесть которого может заменить мою, он описывает как раз ту ситуацию, внутри которой зарождаются расколы, секты, псевдоправославные движения, которые подменяют даже Бога образом этого старца, духовного лидера, который мне удобен не потому, что он истину говорит, а именно тем, что он с меня снимает ответственность за мою жизнь, дает мне возможность провести жизнь незрелого человека, не раба Божия, не друга Христова, мыслящего, ответственного, предстоящего лицом к лицу к Богу, а безумной овечки, которая избавилась от необходимости мыслить и просто идет на какой-то звук, выполняет нелепые решения, постановления своего иногда даже нелепого старца и духовника. Поэтому, друзья мои, просвещение – это первейшая церковная задача. И если на уровне общецерковном эту задачу решают церковные иерархи, то это еще не снимает с нас, нашей обыденной жизни, задачи, которая стоит лично перед каждым человеком, каждым верующим. Разрешить себе пользоваться своим разумом, разрешить себе мыслить, взять ответственность за свою жизнь на себя, спорить, вопрошать, читать, изучать, двигаться вперед. Это не страшно. Это совершенно нормальное состояние христианина, потому что в книге «Деяния апостольские», которая описывает первые дни жизни Христовой Церкви, само название учеников Христовых было не христиане, не верующие, не православные, а ученики. Оймадхетай. Ученики. Мы все ученики. И мы всю жизнь учимся, узнаем новое, меняем свою жизнь. Это нормально, это естественно. И призыв к просвещению, он сейчас очень актуален. И я его напомню снова и снова. Позволь себе быть мудрым. Позволь себе быть мудрым. Разреши самому себе нести ответственность за свою жизнь.